У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем нашим радиослушателям встречу с монахом Диодором Ларионовым, насельником Богородицы Сергиевой пустыни, который располагается недалеко от города Йошкар-Ола. Отец Диодор в настоящее время хорошо известен как богослов, патролог, переводчик, специалист по средневековой византийской философии и каноническому праву. Его книги, статьи, выступления обсуждаются не только в церковных, но и в светских кругах. Некоторые церковные и светские ученые его считают одним из самых перспективных молодых богословов Русской Православной Церкви. Наша встреча с отцом Диодором состоялась в Богородице Сергиевой обители. Сегодня вы услышите первую передачу, записанную с монахом Диодором. Наш собеседник рассказывает о своем пути к Богу, о самых первых шагах. А началось все в его родном городе, Казани, когда он был простым школьником. Что же послужило толчком? Мода, которая в те годы привлекала людей, в том числе и молодых, к церкви. Чтение, открывшее юноше глубину жизненного смысла. С чего же все началось? Послушаем самого отца Диодора.
Все еще началось в школе. Я в детстве вообще не читал книг. Отец у меня очень такой большой книголюб. Собирал всегда книги. Всегда каждое воскресенье ходил на книжный рынок. Там стоял по полдня. Это у него было хобби такое. Книги, книги, книги. И у нас однокомнатная маленькая квартирка вся книгами была заставлена. То, что вот у него сын растет, он это приготовил сыну. Надо читать полностью собрание сочинений Дюма, собрание сочинений Фенимора Купера, собрание сочинений Стивенсона. Такие собрания стали вообще прекрасны. Конан Дуэль, там еще что-то. То, что он думал, должно быть мне интересно. А я вообще ничего не читал, только на улице бегал. И ходил к нам наш сосед, мой друг. Он брал все эти книги читать и подряд, и он практически всех перечитал. А я ни одной. Я все время говорю, вот, так расстраивался, что я не читаю. Потом он решил меня приучить как бы, к книгам. Стал мне читать перед сном вслух. Стал мне читать Петра Первого, Алексея Толстого. И мне так понравилось, так было, стало интересно, потому что там такой язык живой, так интересно написано, хорошо. И он половину прочитал, а потом, вот такая толстая же книга. А вторую половину я сам уже дочитал. Первая книга.
Это сколько лет вам было?
Лет, наверное, уже 13-14. Ага. Мой друг, он уже с 12, с 11, по-моему, лет уже читал. А я все не читал и не читал, ничего не интересно было. И вот, и тут прочитал, потом, значит, он мне раз другую книжку подсунул. Тоже там историческую такую. Он заметил, что мне так интересно. «Князь Серебряный» тоже Толстого. Я тоже прочитал, еще больше понравилось. Ну, «Мифы и легенды Древней Греции» читал я. То ли я сам, то ли вот родители мне читали, я не помню. Потом у него была такая эпопея Дмитрия Балашова «Государи московские». Каждый том посвящен отдельному князю. И я их все прочитал просто залпом. И все, и с этого у меня началось. Я стал просто читать, читать. По истории Древней Руси я стал изучать, читать, все собирать. Какие-то стал писать тетради там и списывать какие-то истории, эти родословные рисовать. Знал, какие были князья, вообще наизусть там всех их родственников, родословные. Вот эти все, у меня такие ветки большие были нарисованы. Потом этих всех золотоордынских князей, литовских всех князей. В общем, настолько я увлекся и очень долго этим бредил. А потом на меня напал интерес к философии. Причем он как-то неожиданно. Я зашел к своему другу в гости, и у него на полке стоял Владимир Соловьев, два тома. Смотрел, так там написано «Оправдание добра». И я на лето у него взял, и мы поехали отдыхать там, за город с родителями. Где-то недели две там жили, вот, и я эту книжку полностью толстую тоже всю прочитал. А я как раз из школы, я учился в английской школе, а потом мы с друзьями стали ходить на исторический малый университет, и там преподавал такой человек, который увлек как-то нас, он такой был очень живо, так интересно рассказывал. И он нам говорит, ребята, хотите вот поступить в лицей? Я там преподаю историю. А что там у вас типа, в советской школе? Правда, история такая была дурацкая, марксистская. Завуч, я помню, манифест Карла Маркса заставлял учить. Не нужно. Давайте к нам в лицей, я там историю преподаю. Он так очень живо, интересно преподавал. Мне как раз история вот была интересна. И мы пошли и поступили, а лицей был физико-математический. Все равно поступили, сдали экзамены, вообще удивляюсь. Я никогда не был склонен там, к математике и физике. И там как началась математика и физика, и нам никакой ослабы не давали. Первый-второй курс университета мы уже это в лицее изучали. Ну, история тоже была, конечно. И вот в лицее Я вот как раз прочитал летом Владимира Соловьева, пошел в лицей, и там как раз была логика, и такой был преподаватель, такой харизматичный, интересно рассказывал логику, философию. Он на меня очень сильно повлиял. И я давай ему запоем рассказывать про Владимира Соловьева, а он мне так говорит, ну да, вот это все, конечно, хорошо, но вот лучше бы вам, если вы увлекаетесь, с истоков начинать изучать философию более систематически. Я говорю, а с чего? Ну вот с Платона. Принес мне свой из дома томик «Избранные диалоги». И вот я тогда стал читать Платона, и меня вообще настолько поразило это. Там вот эти вот все доказательства бессмертия души, апология Сократа, где вот он как бы идет на смерть, ну как бы за добро, за благо, за идеи. Там такое учение о Боге изложено. И вот этот Сократ, такая личность, который идет на смерть, его приговорили к смерти, оклеветали, что он как будто бы развращает молодежь. Приговорили его выпить яд, цикуту. Ну, как свободному гражданину, его не казнили, только рабов казнили в Афинах. А свободный гражданин должен был сам выпить яд, если его приговорили к смерти. И вот его приговорили, и там вокруг него собрались ученики. Апология Сократа там рассказывает просто его речь, как он объясняет, как он оправдывает свою деятельность, что он учил, наоборот, добру. А вот другой диалог «Федон» – вообще просто потрясающий диалог, в котором Сократ описывается, как ученики сидят вокруг Сократа уже при его смерти, как он этот яд должен выпить, и он с ним беседует перед смертью и рассказывает им о том, что за гробом. И доказывает там логические прям доказательства бессмертия души. Меня школьник это настолько поразило, просто потрясло. Я так проникся до сих пор, вот, вспоминаю, у меня прям мурашки по коже вот от этого. Еще поразило такое вот ясное осознание, что вот он идет на смерть. Его ученики причем отговаривали, говорили, давай мы тебе устроим побег. Он говорит, как же я могу бежать, если я всю жизнь только ради этого и жил? Как я могу бежать из своего родного города, которому я свою жизнь посвятил? Как я могу, как раб, как преступник, бежать из него? И если я жил всю жизнь ради этого города, и если я учил добру, я жил не ради этой временной жизни, а ради вечной жизни, которая за гробом нас ждет. Представляешь, как они все сидят, и как они вынуждены печально соглашаются и очень скорбят, но согласны с ним, что да, не надо бежать. И он пьет вот эту чашу и умирает. Там другие, там, конечно, тоже важные очень диалоги. Каждый из них на какую-то тему определенную, там, о добре, о справедливости, благе. Вот каждое понятие подробно рассматривается, причем формы спора такого диалога, хитрого такого, там еще такие каверзные вопросы. Как это вообще можно было написать? Невероятно. Я, конечно, был этим сражен просто. И в это время как раз вот мы стали в церковь ходить. Как раз была мода, стали в церковь ходить. Конечно, на меня сильно повлиял Платон, и я стал изучать философию очень глубоко. Потом у меня какой-то кризис случился, потому что я ходил в церковь, и у меня была несовместимость философии, если только ей заниматься. Вот мрак такой вот. От вот этих голых понятий и отсутствия вот какой-то реальности. Ты же имеешь дело только со сплошными понятиями. Это ум лишал всего, вот, только мыслил абстрактными категориями. И вот эти абстрактные категории как-то меня так стали затягивать. Видимо, мой детский ум не выдержал. Жуть нападала временами. И вот потом пошел в церковь. А в церкви совершенно другая реальность была. Там такое тепло было, служба, такое вот пение, вот это совершенно другая реальность. Как не голые понятия. Потом какой-то момент я решил бросить.
Философию.
Бросить, да, занятия вот, философией, как поиск истины. Все. Отдал все свои книги в трубу, Коле, и перестал этим заниматься. Дальше уже стал в церковь ходить и стал спрашивать, что бы мне почитать. Мне все говорили, читать Игнатия Брянчанинова, надо Игнатия Брянчанинова. Я думаю, ну ладно, а нигде же ничего не продавалось. Даже Библия у нас была, я в лицее когда поступил, я ее захотел Библию почитать, нигде не было. Была только она в отделе редких книг. Только там можно было Библию почитать, посмотреть. Я пришел, так мне вынесли Библию. Я открыл, полистал, ух ты. Евангелие тогда первый раз стали печатать в журнале «Слово» в 90-м, что ли, году. И мы его сразу с Юриком выписали. Такой литературно-художественный журнал. И там печатали Евангелие. У меня вырезки, и мы вырезали, я это все читал. Вот. Это была такая вот такая ценность, вот ничего не было.
И как вам Евангелие тогда вот в таком
тоже
возрасте?
Поразительно. Я прям читал. Да? Угу. Но я... Как-то его все равно недопонял сначала. Мне очень нравилось вот именно учение Христа. Но как-то я так по-человечески, как будто это был человек. Я еще не осознавал, что вот это Бог. Я потом как-то даже настолько не понял, что я думаю, а почему же его распяли? Он же добро учил, хорошее все говорил. Я как-то не понимал. Потом стал спрашивать, мне говорят, Игнатий Брянчанинов. Уже когда я в церковь ходил, вот этот кружок вокруг Владыки Иоанна. Я пошел тоже в библиотеку в университете, там, в выписал сочинение его, не принесли, я так стал рассматривать, думаю, вот так, первый том, что-то эстетические там опыты, интересно. А третий том открывает «Слово о смерти». Ух ты, это же вот как раз то, что меня как раз больше всего вот интересовало в связи с Платоном. Стал читать, так увлекся за целый вечер, вот целиком такой большой, целая книжка. И сидел, по-моему, до закрытия. Читал, на меня нашло такое благоговение и какой-то ужас такой священный, что аж волосы на голове шевелились. Потому что там так все живо, ярко описывается, все, что связано с христианским учением о смерти. Такое огромное впечатление произвело. Я потом уже остальные сочинения Игнатия Брянчанинова стал читать. Уже тогда действительно по-серьезному стал уже в церковь ходить. Стал готовить причащение уже все, и стал уже церковиться. Он был первым вообще автором, которого я стал читать.
А как дальше складывалась ваша жизнь? Вы уже были обогащены мыслями святых отцов. А что это изменило в вашей жизни?
Ну, потом в лицее мы очень много ведь изучали философию. Практически прошли ее. Причем прошли, ну, неформально, вот. У нас был такой, мы завели философский кружок с моим преподавателем. Он преподавал логику на первом курсе лицея, на втором – философию. В субботу мы не учились, и мы с ним договорились встречаться и просто обсуждать. Мы проходили вот такой в свободной дискуссии историю философии западной, начиная там с Декарта вот, и до современных. Там вопросы обсуждаются в философии бытия, да, вот о Боге, о мире, о человеке и... Это очень тесно соприкасается с той проблематикой, которую богословие обсуждает. Оно же тоже что и о Боге, и о мире, и о человеке, и о бытии. Просто в другом преломлении. Тесно соприкасается философия с богословием.
Но необязательно философия приведет к богословию, да?
Ну, смотря какая. Вот древних греков она привела к богословию. Если это подлинная философия, я думаю, приведет. Как раз древние греки, почему вот именно их избрал Бог, для того, чтобы проповедовать миру Евангелие. Ведь через греков оно было проповедано. Хотя Христос был в еврейской среде, но кто распространил Евангелие? Евангелие все на греческом языке были написаны. И кто обратился, кто был первый поражен вот Евангелием? Как раз эти все греческие философы. Они стали все один за другим обращаться, стали приходить к вере, у них там начались споры, потому что греки же они мыслили-то, думали, появились еретики, там начались вот эти богословские споры, и в них кристаллизовалось вот это вот учение церковное. И вообще все, что создано в церкви.
Может ли такой путь к церкви стать неким примером для молодых людей через чтение, философские вопросы и к храму? В нашем мире столько соблазнов, искушений, увлечений.
Сейчас современная молодежь погружена в те события, которые происходят вокруг, в результате того, что, наверное, много интернета, много вот каких-то информационных средств, которые их втягивают во все эти события. Как можно помочь современному человеку, особенно молодому, подойти поближе к Богу? Кто здесь должен роль играть основную? Родители или общество?
Ну, я не знаю. Вот когда я был молодежью, никто мне ничего не помогал. Меня как-то все оттягивали, я наоборот притягивался.
Помогать вот надо как-то людям.
Не знаю, то, что вот у нас сейчас происходит, так называемая, как будто бы помощь, мне кажется, это наоборот только портит все.
Да.
Только еще хуже делает. Мне кажется, молодежь, она по своей природе любознательная, живая, интересующаяся. Молодые люди, они же настолько вот открыты вообще для всего. Поэтому, я думаю, если нужно, они сами найдут.
Вам папа подсовывал книги.
Ну, он вообще любые. Он хотел, чтобы я просто читал. Подсовывал, ну что, ну да, ну, если там есть папа, пускай подсовывают. Нет, ну молодежи нужно что-то подсовывать. Но мне кажется, можно просто увлечь чем-то своим примером. Потому что молодые люди, когда видят, потому что они еще не испорченные, очень остро чувствуют, когда вот подлинное и что-то и ложное. У них вот это острое чувство развито. Например, несправедливость. Сильно восстают против нее молодые люди. Ложь очень остро многие чувствуют, именно молодые. Потому что потом взрослые уже даже иногда вообще не могут отличить, где ложь, где правда. Уже даже им и не интересно. А молодежи остро это чувствуют. Если что-то подлинное они видят, они обязательно к этому устремляются. А как раз сейчас подлинного и нет вот в этих программах обучения. То, что молодежи навязывают какую-то всю идеологию, ложную такую, совершенно не соответствующую духу. Свободным Евангелием. Хотя, может быть, где-то что-то и нормальное есть. Наверное, должно быть. Это ведь от людей тоже зависит. Если есть вот личность, может объяснить и сам этим живет. тогда он и молодежь может увлечь.
А вот все-таки евангельская свобода, как ее вы понимаете? Часто свободу воспринимают, можно все. Для Господа главное, человек должен быть свободен. Что бы он ни делал, он свободен. А вот евангельское понятие свободы, в чем правда евангельской свободы?
О свободе все и философы говорят, и особенно в 20 веке. Мне кажется, в современном дискурсе свободы это то, что вот как бы свобода от какого-то вот тоталитаризма, от давления, угнетения.
Да.
Ну, с этим связано понимание современной свободы. Если что-то запрещается там государством, это значит, государство нарушает человеческую свободу.
Да.
Ну, апостол Павел говорит, что если ты раб, то еще больше поработи себя. Свобода вообще не зависит от внешнего, свободен ты в материальном плане или нет. Речь идет о духовной свободе, то есть о свободе от рабства греху и дьявола. То есть христианское учение на что опирается? На историю вот о грехопадении и на искупление Христом человеческого рода через крестную смерть и воскресение. И именно через это Христос нам даровал свободу, но свободу духовную, свободу, возможность восхождения к Богу. Потому что когда человек думает о материальной свободе, о свободе от давления государства, то он вполне может подпасть под рабство собственным страстям, которые может принимать за проявление своей свободы. И тогда это будет такое глубокое заблуждение. Человек будет абсолютно рабом. И даже видно ведь, что человек, который предан страстям, у него и поведение раба. Например, если у человека одержим серебролюбием, он трясется и боится за свои деньги. Если он там порабощен какой-то другой страстью, гневом, то ему слова не скажи, он не может с собой совладать. Это разве не раб? Пускай он свободен от давления государства, от предписывания ему каких-то правил и норм, но поскольку он сам не может с собой совладать, то он и не свободен. И поэтому понятие вот нормы, канона, есть такое церковное понятие канона, и правила, вот понятие правила, оно именно не ограничивает свободу, хотя это может так показаться,
да.
А оно просто ставит определенный ритм, потому что иначе он просто из этого ритма выбьется и впадет в хаотическое такое движение, в котором потеряет все и попадет под влияние страстей, потому что как раз страсть — это и есть хаос, они спонтанно возникают. А добродетель, она именно воспитывается в гармоничном следовании заповедям Божьим. Через это приходит понимание именно и искупительной жертвы Христа, и обретение собственной свободы через это понимание, мне кажется.
К отцу Диодору приходят и приезжают миряне со своими вопросами. Вот и сегодня отец Диодор делится тем опытом духовной жизни, который ему уже удалось собрать. Страсти и добродетели. Как они проявляются в человеке?
Страсти у них такой клубок сплетенный.
Есть Франсуа Мориака, книжка «Клубок змей».
А добродетели возделываются, да, в соответствии вот с желанием как следовать какому-то норме, канону, заповедям. Это значит, что мы все добродетели можем как-то различать такое? Или они тоже каким-то образом перемешаны? Одна связана с другой и влияет на другую?
Нет, если они связаны, это не значит, что перемешаны. Перемешаны и связаны – это разные вещи. Когда, например, мы наливаем в чашку кисель, потом туда кладем ложку горохового супа, там, потом наливаем молока, и вот так вот все перемешиваем, это будет одна жидкость такая вот перемешанная, непонятная что, на вкус. Вот это вот перемешанное называется. Вот это страсти. А добродетели – это отдельные вещи, части каких-то вот вещей, части тела, например, они же связаны между собой, но не перемешаны. Добродетели существуют как бы в комплексе. Когда много обсуждается вопрос вот о послушании, и у нас это актуально в монастыре было, то вот когда какая-то добродетель, например, послушание, это же добродетель, вот она вырывается из контекста и говорит, вот слушайся, все остальное не обязательно. Ну, можешь там не воздерживаться, мало молиться, вообще на службу не ходить. Ты, главное, слушайся. Кажется человеку, что раз послушание – главный добродетель, то значит, он должен стать вообще добродетельным. А на самом деле святоотеческое учение как раз опровергает такой подход, потому что святые отцы просто единогласно утверждают, что невозможно научиться одной добродетели, отвергая другие. Добродетели все идут вместе всегда. И если ты становишься послушным, то ты одновременно больше молишься, одновременно больше становишься смиреннее, одновременно приобретаешь больше любви. А когда человек вырывает какую-то добродетель, абсолютизирует ее, то она превращается в порок и уже становится не послушание, а человекоугодие. Добродетели и пороки очень легко меняются местами, и даже под видом добродетели, ведь дьявол всегда скрывается под видом добра. Он же не может нам сказать, что ты сделай вот это зло. Он нам говорит, ты сделай, это же вот хорошее дело, ничего в нем плохого и нет. Пытается всегда прикрыться добром. И поэтому он часто нас как раз и обманывает тем, что называет добродетелью то, что ее и не является. И человек верит, например, ему кажется, что он совершает послушание, на самом деле он превращается в льстеца и человекоугодника. А это страсть и порок человекоугодия, или лесть. Это страшный порок. Потому что он развращает полностью душу человека.
А как же святые отцы сказали, что послушание выше поста и молитвы?
Я думаю, они просто сказали не в том смысле, что послушание возможно без поста и молитвы, а в том смысле, что без послушания пост и молитва бесполезны. Вот в этом смысле. То есть можно поститься, молиться, но если ты не имеешь послушания, а послушание – это как бы внешнее выражение смирения души. То есть если ты не имеешь смирения, если не можешь послушаться, значит, твои пост и молитвы – это некое проявление гордости. Ты просто постишься и молишься, как вот лицемеры, фарисеи, да, которые постились и молились на показ. И все видели, что они это делали. Или даже человек может и не на показ, а просто сам перед собой превозноситься и гордиться, что вот я какой, надмиваться. Да. Я думаю, в этом смысле надо понимать.
Вот еще про гордость. Понятно, что гордость – это корень всех пороков, мать всех пороков. Но человеку тоже очень сложно определить в себе именно это качество. Вот кажется, да нет, вот я такой добродетельный, я вот делаю все хорошо. И не замечает, что в нем развивается гордость, и что из нее произрастают следующие вот эти вот пороки. Вот какие критерии есть? Как в себе это можно понять? Потому что человеку свойственно, наверное, как-то закрывать глаза на некоторые свои негативные проявления. Есть ли какие-то критерии, что скажешь, нет, все-таки во мне гордость есть?
Во-первых, гордость есть в любом человеке, она просто это корень зла, и мы наследуем этот корень зла от грехопадения Адама, и он у нас существует в глубине души, и просто дьявол через помыслы пытается наш ум как бы обратить на страсть, чтобы активизировать те страсти, которые в нас в глубине уже есть. Христос сказал, что из сердца исходит все зло, пороки, гордость. Вот это все исходит из сердца. В сердце сосредоточие греха уже существует, оно испорчено, оно больно.
От рождения уже?
Да, конечно, с младенчества, с детства.
То есть надо просто знать, что в нас это есть?
Да, надо знать, что есть, но увидеть это элементарно. Можно посмотреть, как ты реагируешь на то, что это, например, не по твоей воле совершается, или на какие-то замечания или оскорбления со стороны других людей. Тогда будет видно.
Подробнее.
А как мы реагируем? Гневаемся, раздражаемся, начинаем
обижаемся.
Сразу осуждать, обижаемся. Вот это и есть проявление всей гордости и самолюбия.
И что нужно сделать? Но ведь кажется, что замечания несправедливы, именно поэтому ты раздражаешься, гневаешься, ну, обижаешься.
Конечно. Ну нет, это целая наука, ведь как нужно с собой бороться.
Какую-то основу можете нам подсказать?
Вот, уклонись от зла, сотвори благо, говорит псалмопевец Давид. Это основа. Нужно уклоняться от зла, не творить зло. Сначала не творить его в делах, потом в словах и потом в мыслях. Потому что грех, он действует через мысли, потом он выражается у нас в словах, потом переходит в дела. Например, если мы разгневались, у нас закипает как бы сердце от гнева, появляется множество мыслей против этого человека, и мы начинаем их выражать и говорить, вот какой ты, ругаться, обзываться, да. А в еще большем состоянии гнева можем и ударить, и уже там, и даже доходит до убийства. Поэтому, чтобы не совершить какой-то грех делом, нужно бороться со своими мыслями, помыслами, контролировать их. И чувствовать движение помыслов и отслеживать приближение лукавых, злых помыслов. Это такая целая наука. Внимли себе. А добродетели, противоположные добродетели этим грехам, которые у нас существуют, как раз нас исцеляют от этого. Чтобы, например, избавиться от гнева, нужно возделывать в себе кротость. Нужно стараться быть кротким. То же самое, вот как грех происходит через мысли, слова и дела, три стадии, то также нужно и добродетель начинать. Если ты не можешь быть кротким сначала в мыслях, то, по крайней мере, старайся в делах быть кротким. Дела, пускай твои, будут смиренные и крот. уступай другим, старайся высказать им уважение, допустим.
А не будет ли это той же самой лестью, о которой мы только сейчас говорили?
Нет, а лесть, она ведь...
Какое-то послушание.
Лесть просто так каждому человеку не бывает. Почему это и порог? Потому что она именно бывает по отношению к тем людям, от которых ты зависишь, то есть к начальникам. Да. Просто так какому-то человеку на улице ты не будешь льстить. Зачем? Ну, кто будет это делать? Нет, льстят обычно людям, от которых хотят что-то получить взамен, какую-то выгоду себе.
То есть кроткость проявляется в уступчивости прежде всего, так?
Ну, я думаю, вообще во многом.
Ну, чтобы в себе возделывать кротость.
Ну, уступчивость – это, конечно, одно из проявлений кротости. Uh-huh. Уступчивость. Ну и потом вот это в делах. Потом в словах нужно тоже быть кротким. Не говорить, например, каких-то обидных вещей. И говорить с человеком так, чтобы это не было для него обидно. Вот в этом кротость. Например, есть люди, которые чуть что сразу возражают. Вот это и отсутствие кротости в этом проявляется. А кроткий человек молчит и принимает все, что о нем говорят. И Христос им говорит: «Я кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем». Мы можем посмотреть, как Христос реагировал на все. Как он жил и как разговаривал с людьми. У него, с одной стороны, была ревность о Боге, когда он обличал фарисеев. Но, с другой стороны, он был же предельно кротким и смиренным. Принимал и побои, и гонения. И не было такого, чтобы он обижался, осуждал кого-то.
Возражал и спорил.
Возражал, спорил, да. Прикословил. Третья стадия кротости – это уже кротость в мыслях, когда ты сам о себе уже думаешь смиренно и действительно себя считаешь грешным и недостойным человеком. Это вот уже более совершенная третья стадия, к которой, в принципе, человек должен стремиться и с которой должен уже жить и иметь дело. Кротость, на самом деле, такая добродетель, через нее рождается смирение. Кротость рождает смирение, мысль, смиренное мнение о себе. А смирение производит уже любовь к ближним. Человек начинает вдруг чувствовать, что люди, которые его окружают, совершенно не такие, как он раньше думал. Начинает думать о них хорошо. Начинает им сочувствовать, начинает за них переживать, молиться. Это и есть проявление любви. А через это вот проявление любви происходит вообще таинство, которое лежит в основании дела Христова, потому что любовь, через нее проявляется единство человеческой природы. Потому что, когда мы начинаем любить ближнего и сочувствовать, мы начинаем чувствовать, что это не кто-то чужой, не какой-то внешний объект, индивидуум такой сам по себе существующий, какая-то монада. А это такой же человек, как я, имеющий ту же природу. И наша природа, по сути, общая, и она вся падшая. И ты начинаешь понимать, что не только в тебе грех, и в другом человеке, и понимаешь, что и его грех, он частично соотносится с твоим грехом. И это ваша общая беда, общая трагедия. И когда ты вот уже через это осознание начинаешь молиться, у тебя молитва становится совершенно другого качества, другого уровня. Ты уже тогда понимаешь, что весь человеческий род вот так вот заражен этим. И ты уже молишься не только за спасение себя, но и за спасение всего человеческого рода, за спасение всех людей. Потому что остро чувствуешь всеобщее падение, как свое собственное. Это вот как бы следующий этап смирения именно к этому приводит. И когда ты это осознаешь, вот это общее человеческое падение, ты начинаешь глубже осознавать величие и глубину искупительного дела Христова. То, что Он на самом деле совершил. Что Он не просто спас там, тебя, не просто где-то абстрактно когда-то жил там, в Палестине, неизвестно когда, а что Он действительно искупил вот этот грех, весь человеческий род. И поэтому спастись мы можем только через обращение к Нему, через призывание Его, чтобы Он смог нас исцелить от нашего нынешнего состояния. Ну, так вот добродетели связаны между собой.
Вот еще такой важный вопрос для нас, живущих в миру. Время такое, много забот, ритм жизни очень высокий, особенно в больших городах. Как вот человеку, который все-таки живет в миру, соизмерять свое время для того, чтобы оставалось место для Бога, место для церкви? Что нужно, что необходимо обязательно делать человеку, занятому работой, вот как, думаю, чтобы не оторваться от Бога?
Не знаю. Мне кажется, меры здесь вообще не может быть. То есть человеку вообще всегда должно быть недостаточно Бога. Ведь отсутствие Бога в жизни ощущается человеком как величайшая трагедия, несчастье вообще существования. И поэтому он стремится к нему вернуться. Если с этой точки зрения, например, посмотреть на ваш вопрос, то какой минимум можно делать для этого, да? Раз в неделю там куда-то сходить или что? Тут, само собой, мне кажется, напрашивается ответ, что ему нужно просто всецело, глубоко стараться изменить свою жизнь и устремиться к познанию Христа и насколько можно больше думать о Боге и исполнять Его заповеди и идти этим христианским путем.
Но ведь человек обременен семьей, заботами о семье, обременен работой, которые порой не позволяют...
С этого начинается как раз раздвоение личности. То, что вот как раз, мне кажется, невозможно вообще, очень сложно преодолеть.
Но ведь не у всех же есть призвание монастырь.
В миру тоже можно как-то, я думаю, найти такой способ жизни, чтобы, не знаю, сам человек должен как-то с самим собой договариваться. Должен, во-первых, сесть и определиться, что для него важно, что для него главное, чего он вообще хочет от жизни. Потому что большинство людей, которые, о которых вы говорите, которые бегают на работу и заботятся о семье, они никогда этот вопрос себе не задавали. Большинство. И они даже, когда начинают ходить в церковь, и то даже этот вопрос не задают. Они не очень понимают, зачем это они делают. Ну, как-то вот, да, вот, ну, Бог есть, значит, надо в церковь сходить. Но кто-то чуть-чуть глубже начинает вникать, но все равно вот так вот не доходит до того, чтобы действительно сесть и разобраться. Что же все-таки действительно он хочет от жизни? К чему он вообще стремится?
Ну, для того, чтобы вот сесть и подумать, надо, наверное, прежде всего остановиться в своем ритме,
как же?
Да?
Само собой. Ну, поэтому и остановиться можно, например, для мирян, почему все миряне ездят в монастыри. Вот как раз для этого, чтобы в какой-то момент сесть, остановиться и подумать, действительно попытаться с собой разобраться в тишине. Поэтому это очень полезно для мирян посещать монастыри, мне кажется. И это для мирян дает какую-то вот именно основу, вот что-то общение и с монахами, и посещение богослужений, и просто сама вот обстановка, атмосфера, ритм жизни, да, он настраивает на самоуглубление и попытку с собой разобраться и познать, задать себе какие-то вопросы, которые, может, раньше не успевал задать.
То есть тогда вот уже вот такой компромисс, это почти невозможно. Ты вроде бы как хочешь, с одной стороны, к Богу, а с другой стороны, ты... Ну, вроде бы думаю, что зачем мне вот тут я, тут у меня работа есть и все.
Неужели вот работа, она настолько вот может быть важна?
Да нет, конечно.
Человек, он же понимает, что она кончится, что конечно, что он состарится и умрет. Разве это не очевидно?
Да.
А я вот с 15 лет как-то об этом все думал. Все-таки работа есть работа, но нельзя смысл жизни в ней полагать. Нужно связывать основной смысл жизни, который состоит вот в подготовке к вечности и стремлении к Богу. Каким-то образом, через вот это освящение, которое мы получаем в церкви, оно же приходит, оно же освещает всю нашу жизнь, наполняет нас. Да? Вот когда мы, например, приобщаемся к божественной благодати, на литургии причастие принимаем, и молимся, и вот входим вот в этот вот ритм христианской жизни через исполнение заповедей, через молитву, через возделывание в себе добродетелей и отвращение от греха. Через это все мы освещаем как бы всю нашу жизнь. То есть это не просто то, что мы один раз получили, а потом оставили там где-то и ушли другими, да, вот опять на свою работу. Нет, мы же это вот несем в себе, вот это вот освещение, которое мы получили, мы приносим потом в семью, в мир, на свою даже работу, чтобы вы вот это воспроизводили и в своей дальнейшей жизни. И тогда, может быть, качество жизни, даже которое существует на работе, поменяется через это. И тогда уже не будет такого противоречия, которое вот сейчас вы ощущаете. Когда приезжал наш владыка, вот у него все-таки владыка у нас такой очень, ну, человек молитвенный. Он любит молиться, он действительно верит во Христа, живет этим. Когда он приезжал к отцу Никодиму, отец Никодим просто был поражен тем, что владыке не скажешь, он все делает. Ему сказали: «Владыка, вставайте сюда». Он встает, там: «Владыка, повернитесь», он поворачивается. Там: «Вы читаете сейчас Шестопсалмы». Он берет, читает. Все, что ему сказали, он все выполнял. Они говорят: «Владыка, первый раз такого увидим, который все вот все так скромно, кротко говорит, все, что ему скажешь, даже вот то, что, например, не в традиции в русской, а именно в греческой, некоторые особенности. Он все кротко, даже то, что не знает, ему подсказывают, даже исправляет. Он так исправляется скромно, так все читает, все, как ему сказали». И это настолько был мир в церкви, настолько все были спокойны, настолько было хорошо – у отца Никодима, какой он произвел на всех впечатление, как все были рады, что владыка такой кроткий. Он такой создал обстановку, все были очень такие радостные, улыбались, молились с таким вот воодушевлением, потому что владыка такой был, все очень даже восхищались. ходят в другую церковь, там такие порядки. Ну что стоит вот их соблюдать? Просто с кротостью и смирением. Да.
Вот таким примером из жизни архиепископа Марийского и Йошкар-Олинского владыки Иоанна Тимофеева во время его визита в Грецию мы закончим первую передачу, записанную с монахом Диодором Ларионовым в Богородично-Сергиевой обители недалеко от Йошкар-Олы. В следующей программе отец Диодор поделится своим опытом первых шагов церковной жизни и решением принять монашество. А сегодня мы с вами прощаемся. До свидания. У микрофона была Людмила Зотова.